Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. Без статистики вообще не жизнь. Каторга какая-то.
Статистика — это наука, она не терпит приблизительности.
Иркутск в зеркале статистики.
Уважаемые радиослушатели, программа Иркутского радио продолжает передача «Иркутск в зеркале статистики». У нас в гостях руководитель Иркутскстата Елена Сигачева. Елена Геннадьевна, очень рада вас видеть. Давно вы у нас не были.
Действительно, здравствуйте.
Ну, повод у нас замечательный. Мы встречаемся накануне юбилея Иркутска. Наш город празднует свое 365-летие, красивая такая круглая дата, и хочется посвятить наш сегодняшний разговор этому событию.
Ну, согласна, тем более, что статистики тоже не смогли обойти вниманием такой юбилей, и посвятили ему праздничный сборник. Это наше эксклюзивное издание, наш способ выразить свою любовь родному городу.
Ну, любопытно, чем интересен этот сборник? Расскажите, пожалуйста, слушателям.
Ну, думаю, что у читателей возникнет интерес с самых первых страниц, с его содержания. В нем, например, есть такие разделы, как «Торговая столица Сибири», «Большой пожар и каменное возрождение», «Приход Транссибирской магистрали», «Культурный рассвет и декабристы», «Научный форпост». Каждый раздел связан с историческими моментами, показывает разные аспекты жизни, от Острога до крупного города, до наших дней.
Ну, очень интересные разделы. Давайте вот, например, о декабристах расскажем.
Ну, это действительно печальная страница в жизни декабристов, но благодатная для Иркутска. Ну, предлагаю начать все-таки с истоков, пройтись по памятным вехам, вспомнить значимые события в жизни города.
Согласна.
Знаем, что Иркутский острог основан в 1661 году отрядом казаков под руководством Якова Похабова на берегу Ангары, в районе современной Нижней набережной. Изначально это была небольшая деревянная крепость размером всего 19 на 17 метров. Не прошло и 10 лет, как Иркутский Кремль стал занимать уже около 2 гектаров с протяженностью стен более 500 метров. Первый острог простоял недолго и был заменен более укрепленным Кремлем.
Ну, спасибо казакам. Не зря памятник Похабову тут стоит, именно красуется на этом месте над Ангарой. А много было основателей нашего города? Сколько человек?
Нет, гарнизон состоял всего из 20-30 казаков, а вместе с пришлыми людьми, это служилые промышленники, около 50 человек. Фактически это был военно-торговый форпост. Но население быстро росло за счет казаков и служилых людей. Служилые люди – это такие военные или административные люди, которые служили государству, получали за это жалование.
Назвали служивые.
Служилые, да, от слова «служба».
Угу.
Также оно росло за счет торговцев и ссыльных, переселявшихся из европейской части России. И по примерным оценкам, в 1670-е годы это было 200-300 человек, через 10 лет – около 500. А к концу 17 века Иркутск стал важным центром Восточной Сибири с населением примерно 1000-1200 человек. Это были уже ремесленники, торговцы, духовенство.
Лена Геннадьевна, а сколько сейчас в Иркутске населения?
Сейчас Иркутск более 600 тысяч человек. И что интересно, в первые годы существования города до 90% его жителей составляли мужчины.
Я представляю, как ценились женщины.
Согласна. И в отличие от европейской России, здесь жили не земледельцы, а казаки, охотники, торговцы, сборщики ясака. Ясак – это натуральный налог такой с коренных народов.
В основном пушнины, по-моему, да?
Ну да, конечно, в основном пушнина. 3 века назад в городе было чуть больше 3000 жителей. По современным меркам это, ну, такая крупная деревня. И более 80% жителей – купцы. То есть в Иркутск съезжались предприимчивые люди из разных мест России. Отметку в 100 тысяч человек преодолели в начале прошлого века. А 500 000 жителей в Иркутске стало в 70-е годы. Ну и теперь, повторюсь, иркутян более 600 тысяч.
Ну, значит, торговля процветала?
Да, в 1791 году в городе было 6 казенных магазинов: провианский, соляной, винный, пороховой, ну и другие. Существовал хлебный рынок на 67 лавок и мясные ряды 36 лавок. Хлебный базар, кстати, находился на месте современного центрального рынка. И кроме хлеба здесь торговали мясом, молоком, рыбой. Располагались обжорные ряды.
Хорошее
так
название.
Назывались, да, разную снедь там продавали. А также бандарные, железные. Выделялись места под торговлю дегтем, дровами, конскими принадлежностями. А сегодня в Иркутске более 3000 магазинов, а если прибавить к ним павильоны, палатки, киоски, то общее число их более 1500.
Елена Геннадьевна, население росло, развивалась торговля. А в каком состоянии была социальная сфера?
Вот первый детский сад в Иркутске открыли в 1869 году. Это было красивое двухэтажное деревянное здание в виде терема, украшенное затейливыми кружевами с резьбой, с резными балконами, с угловыми башнями, верандой с витражами из цветного стекла. Это здание стоит и сейчас рядом с Харлампиевским храмом, но оно в аварийном состоянии. Хотя по планам в этом году должны начаться работы по его реставрации.
Да, я вот слышала, об этом в новостях говорили,
да,
что приступили.
Ну, а теперь в городе 150 детских садов. Первый профессиональный театр в городе заработал в 1851 году. Сегодня у нас 7 профессиональных театров с единовременной вместимостью на 3500 жителей.
И очень много любительских. Интересная получается параллель. Прежние годы и современность. Давайте продолжим эту линию. С чего все начиналось и что имеем теперь? Можем что-то добавить о других социальных объектах?
Ну, конечно. В мае 1923 года в Иркутске был открыт первый стадион с деревянными трибунами на 1500 мест. А с 1958 года он носит название «Труд», мы все его знаем. А до этого он назывался «Пищевик», «Авангард» в разные годы.
Вот я об этом даже и не слышала.
Да.
Думала, сразу «Труд» был.
Ну, при составлении сборников, ну, интересные факты,
да,
выявлялись, да. А сегодня в городе 5 стадионов, почти 200 спортзалов, 39 плавательных бассейнов, а общее число спортивных сооружений 1708. Ну, плюс многочисленные спортивные площадки во дворах, где каждый желающий может проявить свою физическую активность.
Да, ну, за 3 с лишним века Иркутск очень изменился. А что в области медицины? Когда иркутяне перестали пользоваться услугами знахарей и повитух?
В самом конце XVIII века, в 1799 году, в Иркутске открылась первая аптека.
Это почти спустя 133 года, да?
Да. Теперь в городе 588 аптечных организаций. То есть аптеки в шаговой доступности, никуда далеко бегать не надо. Каменная больница...
Я прошу прощения, по-моему, старейшая аптека находится как раз возле рынка, одна из первых, да?
Да, на улице Дзержинского.
Да-да-да.
Да, старейшая аптека, она там до сих пор так и стоит. В 1871 году в Иркутске была открыта первая каменная больница на 220 коек. Деньги на ее строительство пожертвовал купец Ефимий Кузнецов, и поэтому больницу прозвали Кузнецовской. Одним из первых врачей больницы стал ученик декабристов Юшневского и Поджо Николай Белоголовый. А сейчас мы имеем 38 больничных учреждений, где одновременно могут лечиться 10 тысяч пациентов.
Ну вот мы упомянули декабристов, давайте о них поговорим. Получается, они внесли свой вклад в развитие нашей медицины? Видимо, еще на каком-то поприще оставлен добрый след.
В сибирскую ссылку было отправлено 124 участника декабрьских событий 1825 года. 113 из них принадлежали к дворянскому сословию, имели блестящее образование. И несмотря на запреты, на тяжелые условия жизни, они продолжали жить, творить, работать. Велики их заслуги в области науки, образования, народного просвещения. В начале XIX века в Иркутске, ну, собственно говоря, как и во всей Сибири, гражданские школы были очень малочисленны. И многие декабристы занимались педагогикой на дому, составляли учебные пособия, внедряли новые методы обучения. Создаваемые ими школы были всесословными и интернациональными, а обучение, как правило, бесплатное.
Да, ну это общее образование, а Иркутск считается студенческим городом. Когда появились первые вузы в Иркутске?
Первый вуз появился через год после революции, в октябре 1918 года.
Царской России не было, получается.
Не было. Высших учебных заведений не было. Первый вуз появился в Белом доме в составе двух факультетов – юридического и историко-филологического. Это был Иркутский государственный университет, который сегодня дает знания в самых разных сферах деятельности. А тогда, более века назад, была создана основа для превращения города в крупный научно-образовательный центр Восточной Сибири. Это привлекло в Иркутск научные кадры, способствовало развитию академической науки, которая и по сей день является сильной стороной нашего города. Сейчас научные исследования и разработки выполняют 35 организаций, из них 10 вузов и 26 научно-исследовательских организаций.
Елена Геннадьевна, о каких еще значимых для Иркутска событиях мы можем сейчас вспомнить?
Ну, давайте вспомним, что в 1891 году Александр III издал указ о начале строительства Транссибирской магистрали, которая изменила всю жизнь Сибири. Первый поезд по Транссибу прибыл через 7 лет, 16 августа 1898 года, и это стало поворотным пунктом в экономическом развитии Иркутска. Железная дорога связала город с центральной Россией, обеспечила приток населения, быстрый рост промышленности и укрепление Иркутска как главного транспортного узла. Ну и не зря, наверное, на бульваре Гагарина воздвигнут памятник царю. Что еще? В январе 26 года в Иркутске началось регулярное автобусное движение. Работали два автобуса по маршруту Понтон-Маратовское предместье.
Понтон – это, видимо, где-то рядом с набережной, да?
Да, это в районе набережной, да, железнодорожного вокзала. В первый день было перевезено 208 пассажиров. А теперь в городе более 1000 автобусов, и годовой объем перевозок, с учетом того, что каждый из нас ездит неоднократно, 46 миллионов человек. Первый иркутский трамвай отправился в рейс 3 августа 1947 года и возил пассажиров от центрального рынка до железнодорожного вокзала.
Сейчас это маршрут номер 2.
Да. Что еще? Ну, еще один интересный факт в работе над сборником мы нашли. Ну, вот, например, первые 10 фонарей в городе были установлены в 1836 году по указу городского головы Трапезникова. А сейчас в Иркутске освещено 742 километра улиц, проездов, набережных.
Угу. Ну, выходит, транспорт получил свое развитие благодаря мудрому решению Александра III. А как развивалась промышленность в Иркутске?
Первые промышленные предприятия Иркутска конца 17 века – это мельницы, кузницы, кожевни, маловарни, пивоварни. В 1747 году на левом берегу Ангары открылись стеклоделательная и щелкоткацкая мануфактуры. В 1791 году главным промышленным предприятием Иркутска считалась стеклянная фабрика. А в 1799 году был открыт ремесленный дом, где занимались многими ремеслами – кузнечным, малярным, каретным, мебельным и другими. В 1810 году в Иркутске находились уже суконная, полотнянная, шляпная мануфактуры, 2 свечных, 13 кожевенных и 10 маловаренных заводов. В 1910 году в Иркутске проживало 569 ремесленников. Это мастера, подмастерья, ученики. Было развито дамско-портновское ремесло, сапожное, парикмахерское, шубное. А в наши дни в городе 3600 предприятий бытового обслуживания, которые могут пошить, отремонтировать что-то, покрасить, изготовить.
Ну, любую проблему решить фактически.
Незадолго до революции, в 1914 году, в Иркутске значилось 24 предприятия заводского типа. Это чугунолитейные и слесарные, лесопильные, кирпичные производства и несколько мелких ремесленных мастерских.
Ну, вероятно, это были все-таки небольшие производства. А когда появились промышленные предприятия вот таких больших современных масштабов?
В предвоенные годы. В предвоенные годы в Иркутске открывается одна из крупнейших в стране слюдяная фабрика. В 1929 году на базе бывших обозных мастерских началась постройка завода тяжелого машиностроения имени Куйбышева. То есть это первенец машиностроения в области. В 1935 году начали работать макаронная и чаепрессовочная фабрика.
К сожалению, сейчас уже не работающие.
Да. Фундаментальный сдвиг произошел в иркутской промышленности во время Великой Отечественной войны. К нам было эвакуировано более 30 крупных предприятий, и это превратило город в такой мощный индустриальный центр, выпускающий авиационную и тяжелую технику. Ну и знаем, что за вклад жителей в достижение победы, за бесперебойное производство военной и гражданской продукции, за проявленный массовый трудовой героизм, Иркутску было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». После войны в 1959 году принята в постоянную эксплуатацию Иркутская ГЭС, первая на Ангарском каскаде. И это ознаменовало новый этап индустриализации. Дешевая энергия дала мощный импульс для развития энергоемких производств, таких как авиастроение, алюминиевая промышленность, которые составляют основу экономики города. Кроме этого, сегодня в Иркутске развита энергетика, пищевая, фармацевтическая промышленность. На промышленных предприятиях трудится 35 тысяч человек, а годовой объем промышленного производства почти 242 миллиарда рублей.
Хотелось бы больше все-таки, согласитесь. Елена Геннадьевна, в начале нашей беседы вы сказали, что один из разделов сборника посвящен каменному возрождению. Что вы имели в виду?
Было в истории города весьма печальное событие. 22 и 24 июня 1879 года произошли сильные пожары, которые уничтожили значительную часть центра. Пострадали 105 каменных и более 3000 деревянных построек. Сгорели гостиные дворы, почти все общественные и казенные учреждения со своими делами и архивами, учебные заведения, библиотеки, 4 церкви и еврейская синагога с богадельней и училищем.
Колоссальные потери.
Да, и пострадал не только Иркутск. В результате гибели товарных запасов на складах длительное время замедлилось и снабжение золотых приисков, других предприятий Сибири, упали торговые обороты, цены поднялись. А общий убыток от пожара составил более 30 миллионов рублей в тех ценах.
И как город справился с этой бедой?
После этого пожара было запрещено возведение деревянных построек в центре города.
То есть какой-то толчок дало даже к развитию?
Конечно,
получается.
Только каменные надо было строить, обязательно с железной крышей. И строительство активно велось. Уже в следующем году в Иркутске было построено 13 каменных домов. Ну и строились и деревянные на каких-то второстепенных улицах. Были восстановлены на средства иркутских купцов учебные и медицинские заведения. Последствия пожара были полностью ликвидированы в течение 10 лет. И пожар полностью изменил облик города.
Интересно, какую историческую параллель здесь можно провести?
Давайте немножко про жилье, про наши жилые условия поговорим. 15 января 1884 года в Иркутске прошла однодневная перепись, и было насчитано 5122 жилых помещения. 95% из них были деревянными.
Это 1884 год?
Да. А сегодня областной центр – это современный город, преимущественно с многоэтажной жилой застройкой. Квартир стало в десятки раз больше, 320 тысяч. И всего лишь 6% из них находится в деревянных домах. А весь жилищный фонд – это 19 миллионов квадратных метров. А по обеспеченности жильем, вот даже если сравнить за последние полвека, она выросла втрое – с 11 квадратных метров на человека до 31.
А в целом наш Иркутск сегодня каков по данным статистики?
Ну, вообще в Иркутске вот это историческое наследие, оно вплетается в современный ритм жизни. Развивается экономика, наука, городская среда. Основанный как острог на пересечении торговых путей, Иркутск остается одним из важных центров Восточной Сибири, промышленным, культурным, образовательным. При этом сохраняет свою вот эту историческую индивидуальность, такую уникальную застройку. Немножко цифр. В среднем за сутки, по данным за прошлый год, объем отгрузки обрабатывающих производств оценивается в 419 миллионов рублей. Дневная прибыль организации – 575 миллионов. За день в Иркутске строится около 1000 квадратных метров жилья. Суммарные затраты иркутян на приобретенные товары ежедневно превышают 500 000 000 рублей. То есть все жители Иркутска в целом ежедневно тратят 500 000 000 на покупку каких-то товаров. Ну, город демонстрирует сбалансированное развитие и имеет потенциал для дальнейшего роста.
Елена Геннадьевна, давайте вот уже традиционно мы делали так в каждой передаче, сравним Иркутск с административными центрами других сибирских регионов.
Давайте сравним. По числу жителей нам, конечно, далеко до городов-миллионников в Сибири. Это Новосибирск, Красноярск и Омск.
А, Красноярск тоже миллионник?
Красноярск-миллионник, вот да, уже достаточно прилично лет назад. Совсем немного нас опережает Барнаул. То есть мы на 5-м месте из 10 сибирских регионов.
Посерединке.
Посерединке, да. Золотая середина. Но мы на 2-м месте по среднедушевому объему продажи товаров населения и по уровню оплаты труда.
На 2-м?
На 2-м месте, да. По уровню зарплаты мы отстаем от Красноярска, ну, всего на 100 рублей. 3-е место занимаем по масштабам производства. Ну, в расчете на число жителей. А объем отгрузки товаров в расчете на одного жителя выше у нас только в Омске и Томске, да, то есть мы на 3-м месте. Поэтому Иркутск имеет
неплохо,
хороший потенциал.
Есть
и
куда
сейчас,
расти.
Да, в общем-то, не в хвосте. И есть потенциал для дальнейшего роста.
Мы начали с того, что к юбилею города вы выпустили вот такое интересное издание. Альманах, не альманах, справочник. Тут много...
Статистический сборник,
да,
так
мы
его называем.
Много очень цифр, динамика роста, все. Где можно его посмотреть? Я так понимаю, что, скорее всего, в печатном издании оно в ограниченном количестве. А где почитать можно такую информацию?
Ну, он в электронном виде, это издание. Если кому-то интересно, обращайтесь к нам. Ну, контакты есть.
Что в поисковике набрать? Иркутская статистика или что?
Иркутскстат.
Иркутскстат.
Иркутскстат. Угу. Да, он выдаст контакты, можно по ним обратиться, уточнить.
Ну, не могу вас не попросить. Пожелания нашим иркутянам накануне юбилея города.
Сначала пожелаю городу желаю процветания, становиться все краше, все более комфортным для жителей. А иркутянам хочу пожелать любить свой город, гордиться им.
Беречь его.
Беречь его и вносить посильный вклад в его развитие.
Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была руководитель Иркутскстата Елена Сигачева. Присоединяюсь ко всем пожеланиям. Любите свой город и берегите его.
С праздником!
Город родной стал над рекой, спины мостов над водой загнулись. Город – любовь, свет куполов, окна резные и кружево улиц.
Город – поэт в ласковый плен, сердце поймал и уже не отпустит.
Город – судьба, с ним навсегда связаны самые теплые чувства.
Иркутск, переулки жары,
берега горы, здесь мы живем, это наш дом. Наш город, здесь мы живем, это наш дом, светлый наш город.
Город родной, сердце с тобой, даже вдали от тебя не прощаюсь.
В юности дни, скверы твои, я непременно душой возвращаюсь.
Часто во сне я вижу свет улиц и детство мое заблуждало.
Что ли наш город? Небо простор
и храм, которым мы обещались
дарить
над рекой, над горой,
над Анкарой,
как всегда молодой. Это Иркут, это наш дом, это наш город.
Иркутск в зеркале статистики.